храме стояло тихое гудение, как на пчельнике около Серегиной дачи. Снаружи приглушенно мелодично раздавался легкий и какой-то свадебный перезвон с колоколов. В полголоса переговаривающиеся люди неторопливо и целеустремленно передвигались по церкви. От входа к прилавочку, свечному ящику, там сосредоточенная мать Серафима вместе с высокой бледной Анной отпускали пахнущие медом янтарные восковые свечи и принимали записки о здравии и о упокоении, писавшиеся прихожанами тут же, рядом, за чуть-чуть покосившимся деревянным столиком, с нарезанными, видимо, вручную, листочками тетрадной клетчатой бумаги и пучком дешевых шариковых авторучек, торчащих из граненого стакана. Подавшие записки и купившие свечи прихожане передвигались в центр храма, где на узорчато-резном, не иначе Семеновой работы, аналое, лежала старинная, без оклада икона, утопающая в окружении с удивительным вкусом подобранных, деликатно и в то же время богато мерцающих живых цветов. Ай да Нина, молодец! Степенно покрестившись и поцеловав эту икону, люди ставили разной величины свечи на два больших, стоящих наподобие почетного караула с двух сторон от икон подсвечника, молились и растекались далее по храму живым, перешептывающимся ручейками, другим иконам и другим подсвечникам. Так продолжалось какое-то время, пока очередь у свечного ящика не истаяла почти полностью. Мать Серафима, оставив Анну в одиночестве, не скрылась за боковой дверью центрального алтаря, а прихожане в большинстве своем не закончили обряд расставления свечей и целования икон. Колокола снаружи смолкли. Я потихонечку пробрался в переднюю часть храма и тихой мышью проскользнул в левый угол, где за старинной тусклой крещальной купелью, покрытой увенчанной маленькой луковкой с крестом-крышкой, мой зоркий глаз приглядел простую деревенскую лавочку. А вдруг с непривычки устану? К тому же, по моим расчетам, из этого уголка мне будет хорошо видно все происходящее. «Правильно, Лешенька, хорошее место выбрали», — раздался радостный шепот, неизвестно как оказавшийся рядом Клавдии Ивановны. «Я завсегда от уточки становлюсь». Место действительно было удачным. Передо мной справа, на возвышении, в альбомах по древней архитектуре, называемом «Салия», раскрывалась панорама иконостаса, старого, с глубокой горельефной резьбой, изображающей виноградные грозди, перемешку с виноградными же листьями и другие, более мелкие растительные орнаменты. Позолота иконостаса потускнела от времени, местами даже слегка подшелушивалась. Иконы всех четырех возносящихся к куполу рядов иконостаса были темные, с просвечивающей сквозь тускло-коричневую олифу бледной зеленью фона и посверкивающими проблесками глазных белков. От икон веяло строгостью и теплотой. В правом углу иконостаса, в отгороженном иконами закуточке, собрались, очевидно, певчие – мужчины и женщины, человек, наверное, 12. Большинство скромно, по-городскому одетые. Среди них несколько явно деревенских старушек и две тоненькие девочки-подростка. Мальчик лет 13, в несколько длинной ему золотой церковной одежде, раскладывал какие-то книги на широком деревянном аналое, разделенном на этажи реечками-полочками.
«Сереженька, который в стихаре мальчик, наш соловушка звонкий, псаломщик, именинник ведь завтра, ангелочек наш чистый», — шепотом пояснила Клавдия Ивановна. «Родонежский-то чудотворец Сергий, Сереженькин ангел-покровитель».
«Так, завтра праздник Сергия Радонежского?»
«Его, его, Алешенька, всероссийского нашего игумена, столпа русского монашества, исцелителя девочки моей, Катеньки Милостливого. Вон она сама, видишь, поближе к его иконе с мощевичком стала. Молится, голубушка моя многострадальная».
Посмотрев, я увидел Катю, медленно и сосредоточенно накладывающую на себя крестное знамение. Весь ее облик был воплощенная кротость и молитва. «Господи, помоги ей!» – подумал я и перекрестился. Внезапно, вслед за шорохом открываемой в центральных царских вратах алтаря завесы, приглушенный рокот прокатился по храму, и все стихло. Ярко вспыхнуло и засияло начищенное флавианом паникадило. Плавно распахнулись створки царских врат,
Тягучий смолистый аромат ладана легким облаком выплыл из алтаря и распространился по всей церкви. Мерное позвякивание кадила в алтаре было единственным звуком, замершим в благородном молчании храме. Позвякивание смолкло. Слава святей и единосущей и животворящей неразделенной Троице всегда, ныне и присно во веки веков, прозвучал неожиданно сильный, чистый, звучный, сдержанно ликующий юношеский звонкий голос Флавиана. Аминь, мягко, чуточку тягуче, приглушенно, благородно, и в то же время внутренне мощно отозвался хор. Стоящие в храме дружно закрестились и закланялись. «Придите, поклонимся Цареве нашему Богу! Придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу! Придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему! Придите, поклонимся и припадем к Нему!» Ангельски восторженное трехголосье, взлетевшее из алтаря над храмом и охватившее, казалось, весь призываемый на поклонение любящему Создателю сотворенный им мир, отозвалось в моем сердце вспыхнувшим желанием не просто поклониться, а именно припасть. Припасть и сердцем, и телом, и всем моим существом к Нему, Царю и Богу моему. Да-да, именно так я пронзительно ощутил сейчас. Царю моему и Богу моему Христу. Опустившись коленями на истертые, скольких уже преподавших видевшие, каменные плиты пола, я прижался лбом к их прохладной шероховатости и ощутил радостную причастность ко всем здесь стоящим и кланяющимся, и ко всем здесь стоявшим и кланявшимся и преподавшим к нашему Творцу во все века жизни этого храма православным. И я тоже, Твой Господи. «Гласос мой, благослови души моя Господа!» Серебряным колокольцем прозвенел голосок именинника Сережи, и хор подхватил густым тягучим распевом. «Благослови си, Господи!» На солью из царских врат выплыл отец Флавиан, и я поразился его внезапному преображению. Вместо недужного, прихрамывающего, усталого толстяка явился облаченный в зелено-золотые сверкающие доспехи, умудренный в боях, величественный полководец, могучий богатырь, преисполненной силы и достоинства, священник Бога Вышнего, неторопливо и благоговейно совершающий священнодействие воскурение благоухающего фимиама. Под тихо струящимся распев древнего песнопения Флавиан твердой поступью прошествовал в обе стороны от растворенных царских врат, останавливаясь перед каждой иконой и с благоговейным поклонением совершая перед нею крестообразное кождение. Затем, став на амвоне, покадил в сторону хора, ответившего на это полупоклоном, и, повернувшись к молящимся, веерообразно охватывая кождением весь храм, негромко возгласил: «Дух святых найдет на вас, и сила Всевышнего осенит вас. Дух твой благий наставит нас на землю праву», — мягким рокотом прокатился по храму ответ молящихся. «Той же дух содействует нам вся дни живота нашего», — прошептала рядом со мной склонившаяся к кадящему священнику Клавдия Ивановна. Сойдя со ступеней амвона, Флавиан направился в противоположную от меня сторону и, обходя храм по часовой стрелке, продолжал кождение икон и молящихся, то и дело выглашая: «Дух святый найдет на вас», — слыша в ответ: «Дух твой благий». Атмосфера богослужения, охватившая меня непередаваемым ощущением патриархальной древности и в то же время какой-то вневременности происходящего, отзывающиеся резонансом в глубинах души звуки священных песнопений, трепет свечей, сияние паникадила, терпкий аромат душистого ладана, поражающее единство чувств, движений, внутренней собранности молящихся, все это было пронизано невидимой, но явственно ощущаемой созидательной божественной силой. Другой, неведомый прежде мир, мощно разящий душу богатством своей красоты, окружал меня со всех сторон, и я, ощущая себя почти иностранцем в этом царстве Церкви Христовой, в то же время чувствовал, что здесь я дома, именно здесь, среди этих людей, среди этих звуков и света, в этом пульсирующем море, море Божьей любви. Когда Флавиан, проходя мимо меня в своем торжественном великолепии, блеснул в мою сторону ласковым лучиком взгляда и окатил нас с Клавдией Ивановной клубом кадильного благоухания, я, преклонив голову, как бы уже и привычно ответил: Дух твой благий заставит нас на землю праву.